найти.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Эйзенков. В эфире «Час прессы». Завтра, 20 марта, по всей России планируется акция протеста «День гнева». Выразить свое недовольство действиями местных и федеральных властей намерены самые разные оппозиционные и гражданские движения. Российские средства массовой информации активно обсуждают в эти дни два вопроса. С какими требованиями намереваются выйти в «День гнева» протестанты? И почему власти любыми средствами пытаются не допустить массовых протестов? Не менее актуальным остается и вопрос, почему в большинстве городов страны, в которых 20 марта пройдут акции протеста, а их не менее 50, представители оппозиции и гражданских движений не сумели договориться о едином месте и совместных действиях в День гнева. Особенно это хорошо видно на примере Петербурга, где 20 марта пройдут два митинга. Коммунисты будут митинговать у Финляндского вокзала, а представители более 30 организаций, от автомобилистов движения «Тигр» до движения «Солидарность», возле спортивного комплекса в Парке Победы. Во всем этом мы сегодня и попытаемся разобраться. В петербургской студии «Радио Свобода» в гостях член Федерального бюро движения «Солидарность» Ольга Курносова. Здравствуйте, Оля.
Добрый день.
И главный редактор медиапортала ЗАГС.ру Михаил Шевчук. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также прислать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. И наших слушателей мы предлагаем также принять участие в таком своеобразном опросе и ответить на вопрос: собираетесь ли вы принимать участие в акции протеста 20 марта в вашем населенном пункте? И если да, то почему? Ольга, Михаил, я хотел бы начать с Питера, с Петербурга. «Новая газета» в Петербурге в своей статье, главный лозунг «Путина в отставку», так она называется, в частности, пишет: «В митинге у спортивного комплекса будут участвовать около 30 организаций, автомобилисты из «Тигра», выступившие в качестве объединительной площадки для различных протестных сил Петербурга, все независимые профсоюзы, предприниматели, в том числе пострадавшие на Хасанском рынке, обманутые дольщики, жители проблемных общежитий, мансардники, гаражники, синие и белые ленты, яблоко, солидарность, объединенный гражданский фронт, оборона, лимоновцы, АКМ, левый фронт и другие». И вот заметим, пишет Анджей Беловранин в этой статье, что в прошлый четверг была достигнута договоренность с коммунистами о проведении совместного митинга, однако уже в пятницу эти планы пошли прахом. «Я и сейчас был бы рад, если бы мы провели совместное мероприятие», заявил нашему корреспонденту Владимир Дмитриев, руководитель фракции КПРФ в ЗАГСе. Но, к сожалению, наши коллеги завязли в формулировках. Они посчитали, что наименование КПРФ в перечне участвующих сил быть не должно. Как это? Мы же парламентскую партию приводим, которая представлена в законодательном собрании. Мы не будем стесняться собственной организации, однако думаю, что здравый смысл восторжествует, и к следующему мероприятию мы выйдем на общий митинг. Считаю, что все на сегодняшний день патриотически настроенные силы должны быть рядом против одного зла – Единой России. Приводит Анджей Беловранин слова Владимира Дмитриева, руководителя фракции КПРФ в ЗАГСе. Конец цитаты. Ну, что вы скажете на это?
Ну, во-первых, это не новость. Я напомню нашим радиослушателям, что 3 марта 2007 года, когда проходил наиболее крупный марш несогласных в Петербурге, КПРФ уже проводила ровно в то же время, что и марш несогласных, свою акцию. Но, тем не менее, большинство горожан пришло тогда на марш несогласных. И, к сожалению, вот эта позиция городских коммунистов, она продиктована начальственным окриком из Москвы. Да, действительно, переговоры о проведении совместного митинга велись. И когда уже было практически согласовано название, что там перечисляются все организации, не только левопатриотические, но, естественно, и демократические, и группы социального протеста, после этого последовал начальственный окрик, что митинг может называться только КПРФ и партнеры. Естественно, в такой формулировке не только нас, но и остальных участников оргкомитета это не устроило. Изначально, когда велись переговоры, говорилось о том, что либо это совместный обычный митинг, где все организации участвуют на равных. Ну, либо, ну, тогда это какая-то странная композиция, если люди готовились, а потом вдруг все просто приходят на подтанцовку. В общем-то, партнерство, оно должно быть равноправным.
Михаил, а как вам видится, как журналисту, который внимательно за всем этим следит, ваш медиапортал ЗАГС.ру очень отслеживает подобного рода, и у вас был корреспондент в Ленсовете, где собирались как раз представители гражданских оппозиционных движений. Что вы скажете в целом об этой неспособности договориться о едином месте проведения митинга?
Ну, что касается коммунистов, то действительно около недели или полутора назад писали про директиву члена ЦК Кашина, который настойчиво не рекомендовал региональным отделениям Компартии принимать участие в митингах совместно с «Солидарностью».
Я ее приведу, да, попозже. Да,
но, кстати, хочу сказать, что здесь во многом все-таки зависит дальнейшее развитие от регионального отделения, потому что, к примеру, в Архангельске, где тоже проходит митинг протеста, уже второй, первый, кстати, вызвал большой резонанс в городе, вот там Архангельское отделение КПРФ заявило, что все равно собирается выйти на митинг с «Солидарностью», невзирая на указания ЦК.
И то же самое во Владивостоке.
Да, в Улан-Удэ то же самое, да. Но это мы сейчас как раз, я приведу примеры.
То есть, и там нашли нужные формулировки, то есть как это обойти. И, как видим, то есть в данном случае этот вот начальственный окрик, он не сработал. То есть все-таки больше зависит от регионов положения дел. Кстати, это ситуация, когда региональные отделения начинают обходить решение
выходите
ЦК, она показывает очень интересную тенденцию по поводу разрыва между, так сказать, властными элитами и народом. То есть, когда в низах зреет недовольство, раньше как бы партии выводились за скобки вот этого противостояния, вот этого разрыва между правящими кругами и рядовыми гражданами. А теперь получается, что этот разрыв, как бы он вклинивается и в партийную вертикаль, и таким образом партийная верхушка как бы уже относится к элитам, а их региональное отделение уже больше к рядовым гражданам. Вот это очень интересная тенденция, на мой взгляд.
Процесс, да.
Ну, насколько я знаю, что в питерском случае была не только директива Кашина, но и был личный звонок чуть ли не от Зюганова, как раз в пятницу, когда вот это соглашение могло состояться. Просто мы очень внимательно следили за тем, как происходили события. И вот ровно в тот момент, когда, казалось бы, название митинга было уже согласовано, буквально через 2 часа произошел этот звонок из Москвы, и картинка резко поменялась. Слава богу, мы все-таки получили согласование на СКК, и, собственно, не удалось вот таким манипулированием сорвать общую акцию, которая будет проходить завтра у СКК.
И, кстати, заметьте, что вот это относится не только к КПРФ, эта тенденция, о которой я сказал, а федеральное руководство «Яблоко» тоже в последние месяцы противодействует этим обвинительным процессам среди демократических организаций.
То есть... Да, мы об этом обязательно поговорим чуть позже, после объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Разумков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии член Федерального бюро движения «Солидарность» Ольга Курносова и главный редактор медиапортала ЗАГС.ру Михаил Шевчук. Я приведу выдержку маленькую из публикации в газете «Коммерсант» от 4 марта, еще по поводу вот этого вот заявления Кашина. «Все акции протеста, которые проводит КПРФ, должны проходить без участия политических проходимцев», в кавычках, «в частности, без активистов движения «Солидарность». Такое распоряжение поступило в региональное отделение КПРФ из московской штаб-квартиры партии. Лидер «Солидарности» Борис Немцов уверен, что федеральное руководство КПРФ на самом деле выполняет распоряжение Кремля. Ольга, ну а в Петербурге мы наблюдали другое, да, действительно, вот с партией «Яблоко», но на самом деле Сергей Митрохин выступил на радио «Свобода», он сказал, что это не значит, что те люди, кто состоит в «Яблоко» и вышли из «Солидарности», например, они не смогут в дальнейшем сотрудничать с «Солидарностью». Как вообще повлияет повлияло вообще это решение группы питерской организации партии «Яблоко уйти»?
Ну, безусловно, те наши товарищи, которые вынуждены были после этого беспрецедентного решения съезда партии «Яблоко» выйти из «Солидарности» из Объединенного гражданского фронта, безусловно, наше сотрудничество будет продолжаться. Но, на мой взгляд, это не благодаря разрешению товарища Митрохина, а, в общем-то, ровно вопреки ему. Безусловно, и то, что мы выходим вместе на митинг 20 марта, то, что мы совместно будем проводить акцию 31 марта в поддержку 31 статьи Конституции вместе с нашими коллегами из «Яблока», это все говорит о том, что наше сотрудничество, безусловно, будет продолжаться. Конечно, понятно, почему Кремлю не нравится то, что так активно идет сотрудничество, потому что начинают вырабатываться более общие платформы, начинаются, в общем-то, достаточно успешные, там, где удается дойти до выборов, неплохие выступления на выборах. Именно поэтому все те списки, в том числе «Яблоко», в которых были наши коллеги из «Солидарности», будь то Калужская область или Свердловская область, были просто сняты и не допущены на выборы. Там, где наиболее оппозиционно настроенные списки, они просто не проходят. Там, где есть у людей реальные шансы попасть в законодательные органы, они просто снимаются с выборов. Конечно, это сегодня на руку Кремлю, и мне жаль, что сегодня «Яблоко» возглавляет человек, который играет на руку Суркову.
Михаил, вы что думаете по поводу этого конфликта с «Яблоком» в «Яблоке» в самом?
Ну, Григорий Алексеевич Явлинский, в общем-то, на протяжении всех 90-х годов зарекомендовал себя как человек принципиальный, последовательный. Ну, вот эта его принципиальность, это, вернее, одна из ее сторон, это то, что он не терпит, не желает видеть возле себя людей, которые в чем-то, допустим, не разделяют его позицию, да, его набор убеждений, поэтому действительно ничего удивительного нет в позиции руководства «Яблока». Вот, и все это будет продолжаться ровно до того момента, пока он фактически руководит партией.
Я приведу пример плодотворного сотрудничества между представителями различных, то, что «Коммерсант» сегодня сообщает. Коммунисты, яблочники и справедливые россы требуют отставки премьер-министра Российской Федерации Владимира Путина. Они объявили о проведении митингов и пикетов на площадях Улан-Удэ. Акции протеста должны пройти в конце этой и в течение следующей недели. Кампанию уже в среду начали коммунисты и «Яблоко», а в четверг эстафету должна принять «Справедливая Россия». Большинство оппозиционеров объединили свои усилия и выйдут на площади города под лозунгом «Бездарная политика правительства страны», предложенным коммунистами. Но справа россов левые в коалицию не включили, усомнившись в их оппозиционном настрое. «Справедливая Россия», также протестующая против тарифной политики, должна будет в четверг выйти на пикет в одиночестве, пишет газета «Коммерсант». Оля.
Но я добавлю еще один пример. Это небезызвестное обращение «Путин должен уйти». Под ним стоят подписи и достаточно известных яблочников, таких как Максим Резник, Наталья Евдокимова, Борис Вишневский. И даже Алексей Мельников подписал это письмо. С другой стороны, там есть и левые, такие как Анатолий Баранов, там есть Борис Немцов, Гарри Каспаров, там есть я. Ну и вообще уже на сегодняшний момент более 12 тысяч подписантов. Это при том, что, скажем, все почтовые порталы российские блокируют подписание. И у нас больше 7 тысяч подписей сегодня висит на Mail.ru, на Rambler.ru. Так что, конечно, даже вот технические сложности, они есть. Но, тем не менее, вот это еще один пример такой совместной инициативы, который вызвал жуткую панику в Кремле. Такого троллинга вообще в блогах я не видела давно. Это просто, видимо, там все трудящиеся тролли, как один, вышли на мочение блогов сначала Немцова, потом Каспарова, которые были на «Эхе Москвы», про это обращение. Беспрецедентное событие. Ну и, конечно, то, что Ёж лежал весь первый день подписания, периодически падает, собственно, сайт, на котором идет сбор подписей, подвисают даже сайт «Эхо Москвы». Но это все говорит о, в общем-то, неутихающих атаках, в том числе с хакерских атаках со стороны кремлевских наемников.
Ольга, а вот интересно, я хотел бы вам задать вопрос такой. А какая цель вот этого Димаша, скажем, в чем смысл? Ну, подпишет его, допустим, ну, сколько? Ну, 50 тысяч человек, ну, поймем, рано или поздно. Ну, вот и что? И будет ясно, понятно, да, Путин не популярен или как это? Что?
Ну, смотрите, в тот момент, когда его подписывает, ну, например, 50 тысяч человек, о чем это говорит? Это о том, что... Но вот тоже такая виртуальная партия Путина в отставку существует даже по сегодняшним кремлевским законам, потому что сегодня нужно 45 тысяч человек для того, чтобы зарегистрировать партию. Да, как бы, если это будет 100 тысяч и так далее, ведь там написано, что эта кампания будет продолжаться до тех пор, пока Путин действительно не уйдет. Я думаю, каждый крупный рубеж, он будет очень болезненен для Кремля. И 100 тысяч – это еще более болезненно. И так далее. Ведь ситуация же... Ну, смотрите, даже мы говорим с вами про акции протеста. Мы вот сегодня утренний разворот на «Эхе Москвы» был посвящен акциям. Большинство звонков было, что в моем городе, я не знаю, будет она или нет, и это ужасно, потому что я очень хочу на нее прийти. Это говорит о том, что все-таки рост протестных настроений, безусловно, происходит. И для того, чтобы подписаться под этим письмом, нужно оставить свою электронную почту. В сегодняшних условиях даже вот на это не все готовы. Не то, что способны. Способны-то, может, все, да, но некоторые этого боятся. Я знаю, что даже некоторые из наших активистов, например, у которых вопрос работы сегодня подвешенный, там ждут, когда примут на работу, чтобы после этого активировать свою подпись. Да, ситуация, все-таки мы живем в авторитарной стране, и люди боятся. Если даже в ситуации такого страха, такого запугивания эти подписи собираются с очень неплохим темпом, это уже хороший показатель. Главное, это тот показатель, который можно замерять каждый день. Каждый день мы видим, как эти подписи прибывают. И прибытие этих подписей – это обратный отсчет времени Путина. Да? То есть мы запустили часы обратного отсчета. И вот этот песок в его песочных часах убывает с каждой секундой, с каждой новой поставленной подписью.
Я приведу еще один пример. Газета «Коммерсант» сообщает о том, как в Владивостоке обстоят дела. В Владивостоке коалиция, в которую вошли КПРФ «Яблоко», Народно-демократический союз, движение «Тигр» и «Солидарность», подала заявку на проведение митинга с участием 10 тысяч человек. Коалиция намеревалась потребовать отставок правительства Владимира Путина, губернатора Приморья Сергея Даркина и мэра Владивостока Игоря Пушкарева. Вчера же краевое отделение «Единой России» вовсе прокомментировало оппозиции максимально короткий срок покинуть пределы Приморского края. В обращении единороссов попытка провести митинг названа явной провокацией, а его организаторы – политическими и нравственными изгоями. Мы совсем не удивимся и даже поймем вас, узнав, что вы собрали вещи и в спешке покинули пределы Приморского края, говорится в обращении. А на самом деле, буквально сегодня пришло сообщение, что власти Приморья отозвали свое несогласие с заявкой организаторов митинга 20 марта, в которой те требовали предоставить им центральную площадь для проведения акции протеста. И в пятницу в ходе встречи с представителями властей и милиции достигнуто и подписано соглашение о проведении митинга в заявленном изначальном месте. Это возле памятника борцам за власть советов на центральной площади Владивосток. А как с Питером? Почему так не удалось вообще? Вот на 31 марта вы собираетесь на Дворцовой площади проводить митинг, да, Ольга, насколько мне известно?
Ну,
и власть всячески не будет это разрешать.
Естественно, естественно. Дело в том, что даже с 20 марта, ведь смотрите, специально власти передвинули время акции на 11 утра, чтобы совместить ее с акцией коммунистов. Потому что изначально акция планировалась с 2 до 6. То есть даже те, кто собирался пойти на митинг коммунистов, могли после этого спокойно прийти на общий митинг. Да, но специально со ссылкой, вот новая фишка, которая появилась на 20 марта, это ярмарка. У БСКК тоже будет ярмарка, поэтому, так как там много народу собирается прийти на ярмарку, главное, чтобы они не увидели, что тут митингуют, а то вдруг вместо ярмарки завернут на митинг. Но это тоже стандартная история, когда предлагается неудобное, мало неудобное место, так еще и неудобное время. Конечно, 11 – это достаточно неудобное время. Но на самом деле ведь Владивосток что показывает? Это очень интересная история. Ведь когда проходит много акций, это уже такая ситуация, когда не удастся перекинуть ОМОН из Москвы. Он и в Москве понадобится. А местный ОМОН, может быть, и отказывается разгонять. Поэтому ничего не удается, приходится согласовывать акцию. И это хорошо. В этом смысле, конечно, то, что у нас все-таки чуть больше мы пошли на поводу у власти, чем хотелось бы, это не очень хорошо, но все еще впереди. Надо сказать, вот если вернуться к 31 марта, у нас был уже пример, когда нам не согласовали акцию 21 августа на Исаакиевской площади. Тем не менее, мы ее провели, и не было ни разгонов, ни задержаний. Поэтому существует возможность, что нам и 31 марта удастся на Дворцовой площади провести акцию и обойтись без задержаний. Надо работать, в том числе и с милицией.
Михаил, скажите, вы следите внимательно за тем, что происходит в Архангельске. Что там такое в целом, вы можете сказать?
В целом, там не так давно сменился губернатор. И новый губернатор – это... Варяг, человек из другого региона. В регионах очень достаточно болезненно и нервно относятся к назначению чужих людей, которые тем более приводят во власть своих протеже, которые не очень учитывают ни национальную специфику, вот, ни региональную специфику, ну, национальную там, где она есть. И начинают, грубо говоря, ущемлять права местного населения какими-то резкими движениями. Поэтому в Архангельске происходит такая вот интересная ситуация, когда все оппозиционные силы, в общем-то, консолидируются без каких-либо проволочек. Да? И к тому же в Архангельске, в принципе, была политическая ситуация такая очень непростая, да, если вспомнить там выборы мэра последние. Вот, там тоже очень скандальные. Вот сейчас экс-мэр Архангельска Донской является одним из организаторов этого оппозиционного митинга. Вот, к тому же именно в Архангельске...
Уголовное дело ведь, по-моему, на него возбуждено, Донского.
Да, было дело возбуждено. К тому же в Архангельске была еще очень интересная в прошлом году тенденция. На митинг выходили врачи. Это был единственный, пожалуй, случай за последние годы, когда медики выходили бастовать и митинговать, потому что, в принципе, им нельзя заниматься протестной деятельностью.
Спасибо большое, Михаил. Мы продолжим чуть позже. А я напомню, что сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». Почему и форма образования, и назначение нового министра стали поводом для первого конфликта между властью и оппозицией на Украине? Виталий Портников поясняет подробности у депутата Верховной Рады Украины Лесі Арабец. Повтор программы «Время гостей» слушайте в 4 и в 1 часов утра в субботу, время московское. А продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. Четверка международных посредников по ближневосточному урегулированию приветствовала готовность Израиля и палестинской автономии начать непрямые переговоры, говорится в заявлении, принятом в пятницу по итогам заседания квартета в Москве. Во встрече приняли участие глава МИД России Сергей Лавров, госсекретарь США Хиллари Клинтон, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и секретарь Европейского совета по международным делам Кэтрин Эштон. Полковник МВД, стрелявший в четверг вечером в московском метро, отстранен от должности на время служебной проверки. Пресс-служба Министерства внутренних дел заявляет, что милиционер стрелял в целях самообороны. В ходе научной конференции в Тбилисском государственном университете обсуждают тему геноцида черкесов в XIX веке. По мнению наблюдателей, это событие может резко обострить российско-грузинские отношения, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Киргизии разблокирован доступ к ряду интернет-ресурсов, в частности, к российским сайтам Фергана.ру и Центразия.ру, а также к киргизской электронной газете «Белый парус». Заблокированным остается сайт livejournal.com. Ретрансляция передач киргизской службы «Радио Свобода» также пока не возобновилась. Лидер иранской оппозиции Мир Хосейн Мусави призывает к новым антиправительственным выступлениям в новом году по персидскому календарю, который отмечается в субботу. В Пакистане из-за арестов высокопоставленных талибов прерваны секретные переговоры между представителями ООН и движением «Талибан». Об этом сообщил бывший посланник ООН в Афганистане Кай Эйда в интервью BBC. Американская интернет-компания Google может прекратить работу в Китае до 10 апреля. В январе Google выразил намерение уйти с рынка КНР из-за того, что китайские хакеры взломали электронную почту правозащитников, а власти КНР ввели цензуру для пользователей интернета. В результате ударов израильской военной авиации по сектору Газа ранены 2 человека. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Айзенков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем публикации в российской прессе, посвященные 20 марта, Дню гнева, всероссийской акции протеста, проведение которой планируется как минимум в 50 городах России. Обсуждаем политическую ситуацию в стране, в частности в Петербурге, а также многое другое. В петербургской студии «Радио Свобода» в гостях член Федерального бюро движения «Солидарность» Ольга Курносова и главный редактор медиапортала ЗАГС.ру Михаил Шевчук. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Нашим слушателям мы также предлагаем ответить на вопрос, собираетесь ли вы принимать участие в акции протеста 20 марта в вашем населенном пункте, и если да, то почему? Ольга, Михаил, я хочу еще представить публикацию в газете «РУ» со ссылкой на известный социологический центр «Левада-центр» о том, какое количество вообще россиян готовы участвовать в акциях протеста. Около 20% россиян готовы лично участвовать в массовых акциях протеста. По данным опроса Левада-центра, число желающих участвовать в акциях за 3 последних месяца выросло на 3%. А количество тех, кто не готов поддержать такие акции, сократилось с 76% до 72%. Чаще других готовность принять личное участие в акциях протеста высказывают россияне в возрасте 40-54 лет, 23%. Со средним образованием, 21%. Жители средних городов, 23%. С низким уровнем доходов, 30%. Отказываются от участия в акциях в основном россияне в возрасте 25-39 лет, 76%. С высшим образованием, 79%. И жители Москвы и Санкт-Петербурга, 82%. Конец цитаты. Вот интересно, а почему жители Москвы и Петербурга, по вашему мнению, к вам вопрос тоже, Миша, отказываются, если судить по этим социологическим опросам?
Ну, я бы хотела обратить внимание, что разница не так велика, да, порядка 6-7%. Но тоже, в общем-то, понятно, потому что так как последние акции носят достаточно яркую антипутинскую окраску, а в Петербурге традиционно к Путину относятся как к своему, по крайней мере, относились до недавнего времени. Поэтому этот тренд, его нужно немного как бы переломить. Я думаю, что, например, антиматвиенковская акция сегодня будет поддержана гораздо большим количеством людей по понятным причинам. За эту зиму рейтинг губернатора резко упал, и правительство городское продемонстрировало полностью неспособность полностью работать и организовать работу.
А будет лозунг отставки Матвиенко?
Да, конечно. Не только отставки Матвиенко, но и требования возврата губернаторских выборов. Потому что нас не интересует другой назначенец Кремля. Мы хотим иметь право выбирать губернатора. Так же, как Калининград требовал прямых выборов губернатора, мы тоже хотим выбирать губернатора, потому что губернатор, которого выбирают, при всех минусах он отвечает перед горожанами. Даже та же Матвиенко в тот небольшой период, когда она была выборным губернатором, гораздо в большей степени прислушивалась к горожанам, чем это происходит сейчас. Поэтому, конечно, тут не только персона, но и возврат процедуры прямых выборов.
Наш постоянный слушатель, семья Майоровых, пишет: «День гнева должен быть. Человеку разумному нужен не только хлеб с маслом. К сожалению, население, которое так и не стало гражданским обществом и народом, слишком покорно и трусливо. А вожди, хотя прекрасно знают, что под ними шатаются троны, убеждены, что ни бунта, ни эволюции не будет». Конец цитаты. Марина Николаевна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я, конечно, ваш полный единомышленник, но вот сейчас чекистская власть, она ведь очень сильна. Они расставили на все посты, где только можно, заткнуть заткнули все дыры своими людьми. Но по определению народ сильнее любой власти. Вот они думают, что если у них ОМОН бьет стариков по ногам, то они сильнее. Но вот я хотела вот вам, как говорится, вашей организации «Солидарности», «Яблоко» сказать. Ну, не грозитесь, ради бога. Пусть идут с любыми лозунгами все. Вам нужно набирать единомышленников. В любом случае, через интернет, через дни гнева. Ну, и каждый начинает. Этот пришел, этот не пришел. Вот это вот, в этом ваша большая, так сказать, ошибка.
Как раз в Петербурге у нас этого нет. Мы, мало того, что «Солидарность», «Объединенный гражданский фронт», «Яблоко» ходят вместе, но мы открыты и ходим с большим количеством других организаций, и с разные лозунги, и пытаемся объединить максимально весь протест. Поэтому как раз у нас в этом смысле все в порядке. И вот то письмо, о котором, то обращение, о котором я говорила, там тоже подписи совершенно разных людей, начиная от Елены Боннер до Юрия Мухина. Да? То есть больше палитры трудно себе просто вообразить.
Галина Ивановна из Москвы пишет нам: «Я и моя семья не пойдем на митинги. Мы не видим претендента лучше Путина». Конец цитаты. Сергей Борисович, Свердловской области, пожалуйста.
Здравствуйте, все присутствующие в студии. Вот знаете, я живу в небольшом городке Свердловской области, в Кировграде. Помните, такое было, как бунт на зоне, на детской колонии?
Да-да.
Вот. И судя по, значит, судя по выражениям лиц наших вот как бы людей, вот в провинции ходишь, смотришь, и понимаете, вот выражение лиц, что они даже и не знают ни о чем. Это как вот слышали такое выражение: мы не рабы, рабы не мы. Тут что ли не мы получается? Или если бы, наверное, может, я не слушал радио «Свободу» и «Эхо», я, может быть, даже сам бы и не узнал бы никогда об этом ни о чем. Понимаете? Вот пойдешь, походишь, поспрашиваешь, собираетесь ли вы куда-либо выходить, о чем-то протестовать, это просто у виска покрутят, скажут: придурок ты, и все. Понимаете? Никто, видимо, не знает, или ну, не мы, получается, что это? Что, вот. Все, спасибо.
Спасибо, Сергей Борисович, да.
Ну, что это на самом деле очень легко можно объяснить, потому что я-то как раз как представитель именно того вот, социальной группы, которая была описана в вопросе Левада-центра, который не хочет найти на митинги, все мы знакомы, подавляющее большинство к этой социальной группе тоже принадлежат, мы на эту тему, естественно, много раз разговаривали, поэтому я, в общем-то, могу с первых рук передать, почему люди не ходят на митинги. Люди просто заняты другими делами, заняты работой, потому что, ну, как известно, на какие-то радикальные шаги люди идут в двух случаях: или когда они очень голодные, когда буквально в смысле нечего есть, или когда, наоборот, у них уже полностью удовлетворены материальные потребности, и они уже думают о удовлетворении потребностей каких-то высших, да, духовных. Вот, то есть это называется пролетарская революция и буржуазная революция. Вот, а в России нет ни того, ни другого. То есть сегодняшние молодые, то есть вот как раз с 25 до 40 лет, они, в принципе, достаточно обеспеченные люди, но при этом не настолько обеспечены, чтобы иметь много свободного времени. Люди, которые, как правило, приходится для вот поддержания этого уровня жизни, очень много работать. По 10-12 часов в сутки и больше. И, естественно, когда там спрашивают человека, в каких условиях ты выйдешь на митинг, они сильно ходят пальцем у виска, если говорят: родной, там, у нас там 2-3 выходных в месяц бывает, чего-то мы будем тратить время на такую ерунду, да, ходить на митинг. Зачем? Вот, для чего? И это нет времени, и в этом нет смысла.
Да. Аркадий из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Вы знаете, в Москве, конечно, положение лучше, чем во многих других местах, но и здесь люди чувствуют, что называется, общую суть событий. Я уже встречал нескольких совершенно простых людей с окраины, которые хотели прийти 31-му триумфальную и говорили, что пусть нас там хоть под дубинками хоть сутки дадут, но мы познакомимся с людьми, которые в случае чего нас, может быть, смогут защитить, потому что иначе надеяться не на кого. Не какие-то там бандиты и прочие, а именно представители властей на местах нас гнобят, так сказать, и едят живьем и прочее, и защиты никакой нет. Обращение наверх только ухудшает положение. Так что люди начинают понимать. Но я хотел спросить о другом. Ведь власть не зря соорганизовала и подкармливает всяких там нашистов, русмобов и прочих, как говорит молодежь, сосущих вместе. Да и просто могут быть разные деятели в штатском. Предусматриваете ли вы возможность провокации и какую-то защиту от них?
Да,
да, конечно. Да, конечно. Это уже у нас как бы достаточно давно мы этим занимаемся, поэтому люди, которые готовят провокации, ну, в общем-то, вычисляемы. И так как у нас на акциях, особенно если это акции согласованные, обычно нормальное взаимоотношение с милицией общественной безопасности, удается всякого рода провокации пресекать. Конечно, ситуация гораздо хуже на акциях несогласованных. В этом смысле я была 31 января в Москве на Триумфальной. Там ситуация, конечно, пожестче, но вот на Триумфальной 31 января обошлось без массовых задержаний. Задержания были, но, безусловно, не всех. И все-таки минут 40 люди простояли, людей было много. И, конечно, это то место, где людей становится все больше и больше.
Виктор из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
У меня вот к Ольге такой вопрос. Вот по поводу подписи в интернете. Ну, здесь и так будет ясно, сколько, допустим, соберется подписей. Потому что известно, что голосует, допустим, 3-4%. Они и будут эти подписи в интернете. Ну, больше их не будет. И по поводу, скажите, пожалуйста, вот избираемости губернаторов. Скажите, пожалуйста, когда бы губернаторы избирались, за что они отвечали? Да ни за что. Спасибо большое.
Ну, губернаторы отвечали, когда они избирались, ровно за то же, за что они отвечают сегодня. Только тогда они отвечали перед своими избирателями, а сегодня они отвечают перед одним человеком, перед тем, кто подписывает указ об их назначении. Это очень хорошо видно там на примере той же Матвиенко, которая особенно нервничает при приезде в город Путина и Медведева, потому что ей главное сохранить лицо перед ними. Что там думает население, никому не интересно. Хочу еще ответить вашим слушателям, которые написали, что они не видят никого, кроме Путина. Это вот персонификация власти, это тоже очень удобная кремлевская позиция. Ведь когда мы говорим о политической демократии, что такое политическая демократия? Это способ смены власти, которая нас не устраивает. Это означает, что сегодня, предположим, Путин, а завтра нам не нравится Путин, и уже есть Мутин, и мы голосуем за Мутина. И вот, скажем, это свободная пресса, которая отслеживает деятельность, будь то Путина или будь то Мутина, которая действительно пишет о коррупции. И в такой ситуации вот сами политические акторы, сами возможные кандидаты, они друг за другом следят лучше, чем какая-нибудь милиция. Потому что каждый понимает, что любой крупный скандал, он ставит крест на политической карьере. А когда ситуация чистого такого пиара и чистой показухи, как у нас, то это никакого отношения к реальности просто не имеет. Можно быть миллиардером и при этом изображать из себя бессеребренника.
Кстати, хотел бы заметить, что оппозиция ведь тоже персонифицирует власть. Зачем тогда лозунг Путина в отставку? Почему именно Путина?
Вот. Здесь, кажется, по-моему, имеет значение, что именно Владимир Путин исполняет сейчас.
Не, ну, во-первых, Путин создал эту вертикаль. Он ее персонифицировал. Вообще, текст обращения, просто советую, даже тому, кто не хочет его подписывать, просто советую прочитать. Там все акценты расставлены достаточно четко. Сильный авторский коллектив. Поэтому там совершенно понятно, почему речь идет именно о Путине. И даже вот все слова про модернизацию Медведева, они лишь слова до тех пор, пока все равно первым лицом нашей политики остается Путин.
Андрей Прокофьевич пишет, уход Путина будет означать не только спасение России, но и коренную перемену к лучшему во всем мире. Вот так вот. Алексей из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. У меня вот несколько коротеньких вопросов. Во-первых, где и когда в Москве это будет? Вот. Во-вторых, является ли разрешенным, ну, то есть намечается ли ОМОН? А в-третьих, вот кроме Типуна в отставку, будет ли лозунг Лужкова в отставку? Потому что я вот, например, считаю, что в Москве, ну вот экономическую модель во многом Лужков, который начал создавать в 96-97 году в плане монополизма, Типун на всю страну вот распространил, то есть тут корень даже скорее в Лужкове, где-то в Москве.
Абсолютно с вами согласна. Наши московские коллеги, и Немцов, как вы знаете, написал достаточно сильную книжку «Лужков. Итоги», и большим тиражом она разошлась по Москве. Поэтому, естественно, антилужковская кампания – это то, чем мы занимаемся постоянно. И я думаю, что крупный антилужковский митинг будем обязательно делать тоже. Что касается завтрашней московской акции, она была заявлена в 15:00 на Пушкинской площади. На сегодняшний момент, к сожалению, она не согласована. Но оргкомитет продолжает пытаться это согласование вести. Поэтому я думаю, что какие-то там новости еще могут быть. Но в любом случае, я думаю, что, скажем так, можно попытаться туда подойти и посмотреть на месте, как будет развиваться ситуация.
Владимир из Новороссийска, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня тоже очень много претензий к нашему правительству за немыслимые траты на эту Олимпиаду, которая России совершенно не нужна. Следующая универсиада в Казани, теперь уже намечается футбольный какой-то чемпионат, и опять бесконечные растрачивания денег. Но народ России ждет от правительства не этого, а то, наконец, когда он посадит на скамью подсудимых всех приватизаторов. И потом, что, как вы думаете, если он уйдет, кто придет к власти? Опять Немцов? Опять, понимаете, подобные ему люди, которые окончательно добьют Россию?
Главный вопрос, который обсуждается, кто потом придет к власти.
Вот видите, опять вопрос «кто?». Да, вопрос же на самом деле того, что должны быть свободные выборы. На мой взгляд, совершенно очевидно, что в нормальной ситуации в сегодняшней России при свободных парламентских выборах ни одна партия не набирает 50%. Все набирают там какие-то заметные количество голосов, 20, 30, 25%. И в нормальной ситуации после этого создается коалиционное правительство. Различные группы интересов, различные партии политические, депутаты, депутатские группы договариваются между собой. И именно таким способом выстраивается политика, которая делается в интересах большинства людей. И тогда не возникает вопрос, кто именно президент. Да? Вот нам нужно, наконец, уйти вот от этого совершенно маразматического вопроса нашей истории. Кто? Потому что нормальный ответ – это политическая демократия. И вот когда я работаю в Национальной ассамблее, мне совершенно понятно, что, например, по каким-то экономическим вопросам моя точка зрения часто совпадает с правами типа Александра Краснова. А по каким-то вопросам, например, федерального устройства – с левыми. И это нормально, это в любом парламенте любой нормальной страны именно так и происходит. Именно таким образом выстраиваются действительно коалиционные правительства, когда ни у кого нет 50%, и там различные группы договариваются между собой, и тогда это действительно политика в интересах большинства населения.
На самом деле, это, конечно, звучит очень здорово, но на практике так не получается. Теоретически так, а практически все равно всегда во всех странах появлялась сильная личность, которая вела за собой, был вождь, хоть и оппозиции, хоть и правящей партии. Вот, и после этого происходили какие-то реформы, и становилась возможна смена власти в стране. А сегодня оппозиция, к сожалению, ну, может быть, я так сказать...
Ваша позиция.
Да, моя позиция такова, что у оппозиции сегодня та же самая проблема, что и, в общем, у Единой России в плане отсутствия каких-то весомых общероссийского масштаба моральных авторитетов, ну, каким, например, там мог быть, ну, был когда-то, например, Лихачев. Вот. А сейчас без такой крупной фигуры, я считаю, ну, можно только теоретически рассуждать.
Но я, кстати, обращу внимание, что идет подмена понятий у Миши. Вождь и моральный авторитет. Вот я категорически против вождя. Нет, вот тем не менее. Я категорически против вождя, но да, безусловно, нужны моральные авторитеты. Я, например, бесконечно уважаю Владимира Константиновича Буковского. Да, я рада, что мы с ним в одной организации. И на самом деле есть люди, в которых многие, ну, конечно, может быть, сегодня не такого, не такой ситуация, не такая ситуация, как была, когда был жив Андрей Дмитриевич Сахаров, но, к сожалению, он умер и многое не успел довести до конца. Я думаю, что и сейчас есть моральные авторитеты, просто про них меньшее количество людей знает. Но все еще впереди.
В этом-то все и дело.
Да, но мы пока наблюдаем совершенно противоположный посыл Кремля, скажем так, или даже не Кремля, а вообще идеологемы, которые выстраиваются сейчас в последнее время в России. Вот смотрите, буквально все информационные агентства, Интерфакс и так далее, распространили вчера заявление патриарха Московского всея Руси Кирилла. Он заявил, я цитирую Интерфакс, он заявил о своем скептическом отношении к идее политического плюрализма. «Не наша, не церковная эта идея политический плюрализм», заявил патриарх Кирилл в четверг на встрече с преподавателями и студентами Ереванского государственного университета. Патриарх, по его словам, осознает, что подобное заявление может вызвать бурную критику со стороны журналистов, но прямо скажу, цитата, «это все игрушки, дань моды, переживание момента. Если сегодня это окажется целесообразным, играем в свои игрушки», сказал патриарх. «Играйте, играйте, но кто-то же должен думать о единстве поверх политических партий», добавил он, конец цитаты.
Ну, кстати, вот две реплики на этот счет есть. Ну, во-первых, по поводу «всякая власть от Бога», это там несколько по-другому фраза читается. Смысл ее то, что не от Бога, то не власть. А вот это как раз и поведение патриарха, это иллюстрация того, как сейчас Кремль последний год пытается как раз из патриарха Кирилла сделать именно морального авторитета. Ну, на мой взгляд, это попытка провалилась, да, и проваливается. Но таковым не стал, несмотря на то, что он глава РПЦ.
Ну, это любопытно, да?
Но, на мой взгляд, моральный авторитет это то, что вот, нельзя назначить моральным авторитетом, да? Вот человек либо им является, либо он не является. Может быть, к примеру, там не все знают этого человека, но когда его узнают, он для них становится моральным авторитетом. Такая ситуация может быть. Но если человек не является моральным авторитетом, им нельзя назначить.
Совершенно верно.
Татьяна Васильевна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте, Татьяна Васильевна. Я вот такое у меня мнение по поводу любви и нелюбви к нашей власти. Как можно и уважать нашу власть, когда куда, как говорится, не сунутся наши пенсионеры, ветераны, везде нас обманывают. Вот недавно мы сходили с одной приятельницей в пенсионный фонд. Нас опять обманули с этой валоризацией. Меня на 500 рублей, ее на 400 рублей. И кого не спросишь, каждого, почти каждого человека на 500, на 400, на 600 рублей. Кроме того, мало того, что с нас ЖКХ дерут, как говорится, последнюю шкуру снимают за то, что платить за квартплату, так теперь еще банки с нас будут, Сбербанки, брать еще 2% комиссионных. Теперь, ну, правда, нам нечего менять, но людям, которым нужно менять валюту на валюту, рубли или наоборот, тоже теперь переведут все это в сберегательные банки, вместо того, чтобы в обменных пунктах за бесплатно менять, Сбербанки тоже будут сдрать огромные комиссионные сборы. Ну и очень много таких вот вещей, которых только вред один идет от нашей власти, одна злоба на нас, за что только непонятно. Все, до свидания.
До свидания, спасибо, Татьяна Васильевна. Да. Я приведу маленькую выдержку еще относительно того, как россияне голосуют, как не голосуют, почему россияне идут, почему не приходят на митинги, протест. Это статья заместителя главного редактора газеты «Время новостей» Семена Новопрудского, опубликована она в газете «РУ». Вот что он пишет. Практически все население России живет сегодня в эмиграции, физически находясь в своей стране. Это естественный, неизбежный результат путинской десятилетки. Власть так активно и последовательно отделяла себя от народа, лишая его любых возможностей контроля и влияния на начальство всех уровней, что добилась своего. Сам народ отделился от государства. 85% россиян не видит возможности влиять на принятие государственных решений. 77% населения не готовы к участию в политике. 62% сообщили, что во всем полагаются только на себя и стараются избегать всяческих контактов с властными структурами. И только 3% заявили, что всегда добиваются поставленных целей, вступая в контакт с властью. Таковы результаты свежего социологического опроса Левада-центра. Между прочим, это исследование опровергло миф о тотальной аполитичности россиян. Почти 20% готовы личным участием изменить положение в стране. Тогда как в эволюциях редко когда задействован даже 1% населения. Однако главный, на мой взгляд, результат этого исследования – неопровержимые доказательства отсутствия у российской власти власти какой-либо опоры в обществе. Людей, не видящих возможности влиять на принятие государственных решений, существенно больше, чем тех, кто формально одобряет деятельность обоих российских правителей, пишет Семен Новопольский. Согласны, Михаил?
Абсолютно согласен. Эта идея как раз обсуждается постоянно. То есть, ну, именно этот тезис, он... обсуждать, что называется, вот у меня в беседах, так сказать, с друзьями. Да, люди находятся во внутренней эмиграции, а люди просто стоят в стороне и смотрят, что из этого всего получится. Вот заняты собой, вот заняты... И они, кстати, они не поддерживают Путина в большинстве своем, но они при этом одновременно не поддерживают оппозицию, они не поддерживают политиков вообще.
Оля, вы подведете итог программы, а сейчас мы дадим Льва Давыдовича из города Ярославль, пожалуйста. Только выключите звук.
Спасибо, спасибо, Виктор. Значит, маленькая информация. С одного своего мобильного телефона пытался, значит, подключалась, потом разъединял, значит, ФСБ тут работает, расключает, с другого дозвонился. Я вернусь к вопросу, который был в начале передачи, почему коммунисты проводят свои мероприятия отдельно. Прямо прочитаю. Сепаратист коммунизмов, коммунистов выдает их подлинную коллаборационистскую и партнеристическую сущность. С одной стороны, претензия на монополизм в оппозиционном движении другом. Задача коммунистов – это любой ценой предотвратить перерастание социального протеста разрозненных масс в организованный народный бунт или революцию. Значит, по второму вопросу, значит, касательно мероприятия, к сожалению, информации о планируемом мероприятии в нашем городе у меня нет.
Спасибо. Понятно, спасибо большое. Оля, буквально 20 секунд есть. Подведите итоги программы.
Я просто хотела сказать, почему, в отличие от Миши, я оптимист. Потому что я помню еще ситуацию конца советских времен, когда тоже очень многие люди были во внутренней эмиграции. И это, в общем-то, нормально, потому что очень много либерально мыслящих людей стараются изолировать себя от сегодняшнего общества. Но это не означает, что невозможно ситуацию начать менять. Как только открывается форточка, из этого как раз и может выйти нормальная демократическая страна.
Спасибо, Ольга. Говорит Радио Свобода. Вы слушали «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были член Федерального бюро движения «Солидарность» Ольга Курносова и главный редактор медиапортала ЗАГС.ру Михаил Шевчук. Вел программу Виктор Рызенков, за пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. Мед для Танина Гуэра собрал Юрий Любимов. Дом Фридриха Гринштейна, этаж первый. Международный музыкальный фестиваль в Сочи. Сцены из рыцарских времен на улицах Петербурга. Ведущая Марина Тимашева. Оставайтесь с нами.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Газету «Франсуар» купили русские. Знак Саркози от имени Путина.
Комментарии экспертов.
Виктор Шендерович. Кто лично пойдет сносить дом Умара Джабраилова?
Право автора.
Владимир Тольц. Найден секретный документ 1957 года. Машина Брежнева сбила пешехода.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».